Глава 10. Во имя лучшего в нас. Дагни шла через сад прямо к будке охранника у двери проекта F.
У меня разрешение мистера Томпсона.
Но я принимаю указания только доктора Ферриса.
Ты знаешь, меня зовут Дагни Таггерт. И ты видел в газетах мои фотографии с мистером Томпсоном и другими высокопоставленными лицами страны.
Да, мэм.
Тогда решай, кому подчиняться.
О, нет, мэм, только не это. Ну как же быть с доктором Феррисом?
Что ж, выбирай.
Я спрошу у начальника.
Нет.
Что-то в ее тоне заставило охранника обернуться. В руке у нее был пистолет, нацеленный ему прямо в сердце.
Слушай внимательно. Либо ты меня впустишь, либо я тебя застрелю.
У охранника отвисла челюсть, ключ выпал из рук.
Ну откуда мне знать, что вы действительно получили приказ от мистера Томпсона?
Может, и не получила. Если действую по собственной воле, ты будешь наказан за то, что послушался меня. Если получила, тогда тебя все равно упрячут в тюрьму. Спрашивать некого, решать придется самому.
Ну я не могу решать, я не должен решать.
Считаю до трех, потом стреляю.
Постойте, я не сказал нет.
Раз.
Начала отсчитывать Дагни, глядя в его исполненные ужаса глаза.
Два.
Судя по всему, пистолет пугал его меньше, чем ее предложение.
Три.
Спокойно, бесстрастно сказала она, и хотя не могла бы убить даже животное, нажала на спуск и выстрелила прямо в сердце тому, кто так и не смог принять решение. Дагни подняла ключи, потом подождала несколько секунд, как было условлено. Первым из-за угла вышел Франциско. Затем подошли Рагнар Данескилл и Риарден. Среди деревьев вокруг здания были расставлены четверо охранников. От них уже избавились. Дагни молча отдала ключ Франциско. Он отпер замок и вошел один. У лестницы, ведущей на второй этаж, стоял охранник. Второй охранник стоял наверху, на лестничной площадке. Рука его метнулась к бедру, где висел пистолет. Реакция Франциско была слишком быстрой, а пистолет слишком бесшумным. Опомнившись, второй охранник увидел, что Франциско навел дуло на него. «Руки вверх и двигай сюда!» Когда охранник спустился, Риарден обезоружил его, а Данескилд связал по рукам и ногам.
«А теперь где твой начальник?»
«Наверху».
Через минуту Риарден взошел вверх по лестнице один, быстро, бесшумно. Когда Риарден вошел, его не застрелили на месте только благодаря тому, что его лицо было слишком хорошо знакомо охранникам, да и появился он неожиданно. Вся восьмерка уставилась на него, не веря своим глазам.
«Кто здесь главный?»
«Вы не...»
Заикаясь, произнес долговязый, угрюмый человек за столом.
«Я Хэнк Риарден. Я приехал забрать заключенного».
«Если вы из штаба, вам должно быть известно, что мне не положено ничего знать о нем, и никто не должен общаться с ним».
«Неужели ты не слышал? Джон Голд заключил сделку с правительством и всех нас вернул».
«О, слава богу!»
— выкрикнул самый младший из охранников.
«Я здесь не один, мои друзья ждут снаружи».
«Слушай, командир!»
— простонал один из охранников.
«Ссориться с этими людьми не надо, они...»
«Заткнись!»
— рявкнул начальник, подскочив и направив на него пистолет.
«Не трусить, мерзавцы!»
Он орал, чтобы заглушить собственный страх, понимая, что кто-то как-то успел разоружить его подчиненных.
«Я покажу вам!»
Он повернулся и дрожащей рукой выстрелил в Риардена. Охранники увидели, как Риарден пошатнулся и схватился рукой за левое плечо. В тот же миг пистолет выпал из руки начальника, ударился об пол, одновременно раздался его крик.
«Стреляйте, мерзавцы! Чего ждете?»
«Бросьте оружие!»
– произнес Риарден. Семеро охранников замерли, не зная, кому подчиняться.
«Выпустите меня отсюда!»
– завопил младший из них и бросился к правой двери. Распахнул ее и отпрянул. На пороге стояла Дагни Таггерт с пистолетом.
«Будь ты проклят!»
— крикнул начальник, схватил пистолет и выстрелил в дезертира. Когда тот упал, окно разлетелось градом осколков. С ветви дерева, словно из катапульты, в комнату влетел рослый, стройный человек и выстрелил в первого попавшегося охранника.
«Кто вы?»
— прокричал кто-то, охваченный ужасом.
«Рагнар Данескилд».
Ответом были три слившиеся воедино звука, протяжный, нарастающий стон, стук четырех брошенных пистолетов и выстрел из пятого в лоб начальнику. Когда к охранникам вернулось сознание, они уже лежали на полу со связанными руками и кляпами во ртах. Начальник был мертв. «Где пленник?» – спросил Франциско.
«В подвале должно быть».
«Веди». Франциско вошел в подвал первым и преградил рукой путь Дагни на долю секунды, дабы убедиться, что их не поджидает кровавое зрелище, и лишь потом пропустил ее. Дагни опустилась на колени. Голд ответил невозмутимой улыбкой. Его голос звучал мягко и приглушенно.
«Не стоит воспринимать все это всерьез, не так ли?»
По щекам Дагни текли слезы, но она старалась держаться.
«Нет, не стоит».
Пока Франциско и Риордан помогали ему одеваться, Данескиолд спокойно разносил вдребезги пыточный агрегат. Голд едва держался на ногах, опираясь на плечо Франциско. Первые шаги до двери дались с трудом, но потом он уже мог идти. Дагни и Франциско поддерживали его. Они молча спустились по склону холма. Франциско спрятал самолет в зарослях на самом краю поляны. Вспыхнули огни самолета, и раздался рев мотора, который запустил Данескиолд. Захлопнув дверцу, Франциско с облегчением улыбнулся. Когда полет стал плавным, они проводили глазами темные силуэты деревьев. Голд молча наклонился и прикоснулся губами к руке Дагни. Он покидал внешний мир, унося с собой единственное, что было ему дорого. Нью-Йорк возник в темноте перед ними. Он все еще вздымал огни к небу. Самолет парил над вершинами небоскребов, когда город внезапно исчез, словно земля разверзлась и поглотила его. Они не сразу поняли, что несчастье достигло электростанций, и огни Нью-Йорка погасли. Дагни ахнула. Ей вспомнился рассказ Франциско.
«Он сказал, мы должны погасить огни Нью-Йорка. И когда увидим, что так произошло, будем знать, что наша работа сделана».
Дагни повернулась к Голту. Он смотрел на нее, будто вчитываясь в ее мысли, и улыбнулся в ответ.
«Это конец?»
«Это начало»,
— ответил он. Звуки пятого концерта Ричарда Халлия струились из-под его пальцев за окно и плыли в воздухе над огнями долины. Это был гимн торжеству. То было восхождение звука, вырвавшегося на свободу. Он будто освобождал пространство от всякой скованности, оставляя лишь радость усилий, не ведающих никаких препятствий. Это была песнь чудесного освобождения. На склоне горы светился прямоугольник света. Это было окно Мидаса Маллигана. Мидас Маллиган сидел в своем кабинете за письменным столом. Перед ним лежали карта и лист бумаги с колонкой цифр. Он составлял перечень активов своего банка и разрабатывал план будущих вложений. Записывал возможные транши: Нью-Йорк, Кливленд, Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Нью-Йорк. В лесу светился прямоугольник окна дома Франциско Данкони. Франциско лежал на полу, завершая чертеж своей плавильни. Хэнк Риордан и Элис Уайт сидели у камина.
«Джон будет изобретать новые локомотивы», —
говорил Риордан.
«А Дагни руководить первой железной дорогой между Нью-Йорком и Филадельфией. Она...»
Услышав следующую фразу, Франциско резко вскинул голову и рассмеялся. Это был радостный смех, смех победы. Вот та самая фраза, которую произнес Риордан.
«Она, конечно же, попытается разорить своими расценками на грузовые перевозки, но я смогу держать удар».
На самом высоком из досягаемых уступов горы виднелось слабое мерцание. Отблеск звезд на волосах Джона Голда. Он стоял, глядя не на долину внизу, а на темный мир за ее пределами. Рука Дагни лежала на его плече, и ветер переплетал их волосы. Дагни знала, почему он захотел пойти в горы, почему остановился именно здесь и о чем задумался. Знала, какие слова он произнесет, и знала, что услышит их первой. Они не видели мира за горами. Там были лишь пустота и безжизненные скалы. Однако вдалеке, на краю земли, ветер колыхал легкое пламя, вызывающе упорное пламя факела Уайта. Оно трепетало, исчезала и вспыхивала снова. Его невозможно было погасить. Казалось, она напряженно ждет тех слов, которые Джон Голд должен был теперь произнести.
«Путь расчищен. Мы возвращаемся в мир».
Он поднял руку и начертал в пространстве над разоренной землей символ доллара.